Приветствую вас, друзья! Вместе с вами опять я, Корсаков Анатолий, душепечитель. Мы с вами вместе рассуждаем на тему движения роста любви в наших сердцах. И я предложил вам, напоминаю, на выбор отрывок из 2 Петра, 1 глава, 3-9 стих, где говорится о том, что с одной стороны, нам даны Божьи обещания, все необходимо для жизни благочестия. А с другой стороны, апостол Петр предлагает нам приложить все старания и показать в вере нашей. И дальше вот идет перечисление того, что от нас ожидается добродетель. Вначале добродетель – рассудительность, в рассудительности – воздержание, воздержание – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. И таким образом апостол Петр подводит нас к тому, что в нас должен, по идее, выработаться. Ну, хорошо бы, чтобы выработался определенный стиль жизни, когда наша жизнь, она происходит движением по каким-то этапам. То есть мы не ожидаем любви, когда она каким-то непонятным, чудесным для нас образом поселяется в наших сердцах. Да, это со стороны Бога сделано, но скорее мы уже прикладываем со своей стороны какие-то последовательные разумные усилия, которые ведут нас по пути духовного роста и обеспечивают наше возрастание в любовь. И вот мы с вами уже поговорили немножечко о добродетели как о попытке доказать свою бесконечную, скорее, любовь окружающим людям через дела. И, как правило, эта попытка заканчивается такой растерянностью, потому что вдруг мы понимаем, что добрых дел в этом мире требуется больше, чем нежели мы готовы. И если мы переходим на уровень, который истощает наши внутренние ресурсы, то тогда, собственно говоря, мы оказываемся словно у разбитого корыта. И тогда наступает следующий этап, тоже очень хороший, хотя, может быть, и внутренне сложный для нас, потому что нам не очень приятно находиться в нем, но, тем не менее, рассудительность. Мы начинаем понимать, что мы что-то не понимаем. И это хорошо, это значит признак того, что мы уже, наконец-таки, возможно, уже готовы учиться у Духа Святого. Если до этого мы пытались что-то доказать, свои совершенства своими делами, то теперь мы вдруг понимаем, что просто вот так вот своими делами своих совершенств не проявить, а наоборот, через наши дела вдруг проявляется наша несостоятельность, и мы растеряны, мы, может, даже напуганы, мы не готовы были себя увидеть. Таким образом, и вот у нас рассудительность, мы начинаем исследовать, мы начинаем спрашивать у других людей, мы пытаемся найти какую-то помощь по отношению к самим себе, что можно с собой сделать. Ну и вот наступает следующий этап после этого, который можно назвать, апостол Петр называет как воздержание. Мы вдруг начинаем понимать, что мы не можем просто так разбрасываться вот тем объемом любви, который у нас есть. Нет. Ну, представьте, у вас есть там, я не знаю, 100 рублей. Или пускай там, дай бог, чтобы у вас был 1 000 000 рублей. Но если говорить о том, чтобы накормить всех голодных во всем мире, то, в общем-то, если равномерно распределить этот 1 000 000 рублей, то фактически получится, что максимум каждому голодному достанется как максимум по 10 зерен пшеницы, и все. Собственно говоря, никому помощи никакой не будет. И тогда мы начинаем понимать, что вот свой 1 000 000 нужно как-то более разумно потратить каким-то другим образом, так, чтобы где-то произошли, пусть не во всем мире, но в одном месте произошли какие-то более существенные изменения. То есть более концентрированно распорядиться своими ресурсами, понять, в чем мое от Бога призвание, и в соответствии с этим призванием уже как вот концентрированный луч света направить в одну точку. А концентрированный луч света – это, собственно говоря, лазер. И когда он фокусируется, то он режет металл. А рассеянный луч света, вот он ничего не может сделать. Точно так же с нашими ресурсами. Воздержание – это этап разумного распоряжения тем, что есть у человека. Если, допустим, мы читаем пасторские послания, то в отношении там пасторов и епископов есть определенные требования, которые, я так полагаю, применимы, в общем-то, на мой взгляд, и ко всем верующим. То есть, в первую очередь, к пасторам, но потом уже, естественно, и ко всем. То есть, пастора должны этому учить других людей. И в первую очередь, пастор должен обладать своим внутренним миром. Помните, как сказано, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив. То есть, в первую очередь, он должен направить все свои ресурсы, в первую очередь, любви, внутрь себя, чтобы привести себя самого в порядок. Потому что, когда мы предстанем пред Господом, в общем-то, мы будем отвечать в первую очередь не за то, что мы делали, а за то, что было с нашим сердцем, что происходило в нашем сердце, да? Вот. И когда уже происходит какое-то внутреннее устроение самих себя, то следующим этапом сказано, нужно направить на свою семью, наполнить свою семью любовью, и потом уже сказано, ну там помните, детей, имеющих, там держащих в послушании, а потом уже на окружающих людей, ну в частности там на церковь, и причем там такая же приписочка есть, если о своих заботиться не будет, то будет ли пищевать о церкви? То есть, если он своей заботой и своей любовью не наполняет семью, то будет ли заботиться о церкви? То есть, существуют какие-то определенные приоритеты. Воздержание обеспечит меня пониманием того, что у меня перед Богом есть ответственность, приоритеты, в которые я в первую очередь должен направлять свои, пусть небольшие, но все-таки возможности любви. Сперва на себя, для того, чтобы устроить себя, потом моя семья, потом церковь, потом можно и там еще дополнительные какие-то вот такие круги приближения нарисовать. Вот. А у нас порой, на мой взгляд, бывает наоборот. Мы о себе не думаем, дома у нас порой кое-как, а зато несемся лечить других, видим в чужих глазах сучки, а свои бревна порой, к сожалению, почитаем чуть ли не за Божью росу. И среди служителей существует, на мой взгляд, такой очень пагубный миф. Ну, почему я говорю пагубный? Потому что, я сам прошел через этот миф, я его долгое время озвучивал и его держался, что и он звучит довольно-таки красиво. Ты заботься об окружающих людях, а о тебе и о твоей семье позаботится Господь. Но если читать Священное Писание, то в первую очередь Господь меня учит заботиться о самом себе, о своем духовном мире, о том, чтобы у меня была любовь, о том, чтобы у меня было прощение, о том, чтобы у меня была свобода в сердце. Потом Писание учит, что я ответственен за своих детей и перед своей супругой. И потом только уже церковь. И в этом смысле миф-то хороший, но если говорим о Священном Писании, то Писание учит нас немножечко другому или совсем другому. И вот этап воздержания – это этап разумного фокусирования своих сил в нужном месте. Если раньше мы буквально распыляли свои силы, радуя других и делая порой себя и свою семью несчастной, потому что нас в семье, собственно говоря, не было, да? То на этом этапе мы начинаем от этого воздерживаться, чтобы добиться в первую очередь такие серьезные успехи в своей душе. Мы попробовали добродетель, мы пораспыляли добродетель, растерялись, получили какую-то боль, отдали слишком много, чем не могли. В итоге нам стало тяжело, мы начали сами рассыпаться, в семье пошли неполадки. И тогда мы начинаем понимать, что нужно поменять приоритеты. Именно таким образом, как учит Библия. В первую очередь нужно разобрать свои завалы бревен. Иначе говоря, наш вектор применения силы направляется уже не вовне, а вовнутрь нас, в наше сердце. И, наконец-то, начинает вот такое вот появляться дотошное исследование своего состояния. Мы, наконец, начинаем понимать, что Богу не так важно, что мы можем сделать. Ему гораздо важнее то, что происходит в нашем сердце. Помните, как в притчах 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Эффективность такого воздержания, на мой взгляд, особенно хорошо видна в жизни, я немало работаю с зависимыми людьми, именно в жизни зависимых людей. Ну, давайте, допустим, работоголик. Это такая социально приемлемая форма зависимости. На него посмотрим. Этот человек может много хорошего сделать для окружающих людей. Но, тем не менее, если остановить такого человека, то он начинает, не дать ему ничего делать для окружающих людей, то он начинает испытывать фактически то же состояние, что и наркоман во время ломки. Ну, конечно, в более легкой форме, но с теми же симптомами нервозности, напряжения, гневливости, растерянности. И таким людям особенно важно воздержание, потому что когда они лишены возможности что-то делать для окружающих людей, вообще что-то делать, то в них начинает нагнетаться вот эта нервозность, напряжение. И это очень хороший этап, когда можно спросить, посмотри, а почему ты, когда остаешься один на один с самим собою, и при этом у тебя еще не включен ни телевизор, ни радио, ты не можешь газету читать. Почему у тебя такой гнев? Почему у тебя такое растет напряжение? Может быть, нужно перестать носиться и спасать других людей? Нужно, может быть, поглядеть на себя? Может быть, спасая других людей, ты на самом деле убегаешь от самого себя? И этап воздержания – это этап, на мой взгляд, возвращения к самому себе. С одной стороны, людям может показаться, что человек до этого был хороший для всех столько добрых дел делал, а теперь вдруг перестал делать. И вроде бы как, может быть, брат или сестра испортились. А нет, на мой взгляд, это просто один из этапов взросления нашего, роста в любви, когда мы перестаем делать чрезмерно много добрых дел, которые нас истощают, и начинаем задумываться о том, что происходит внутри нас. Действительно ли вам внутри меня в порядке? И не пытаюсь ли я служением другим людям убежать от своей беды? Как говорится, чужую беду руками разведу, к своей беде ума не приложу. Мы порой, к сожалению, можем прикрываться добрыми делами, чтобы спрятаться от своих же страхов, которые находятся в нашем сердце. И это, конечно, очень непростой этап. Это, на мой взгляд, один из самых сложных этапов, во время которого происходит ревизия нашего подлинного духовного состояния. Это вот этап максимальной честности, который требует времени и неизбежно ведет нас на следующую ступеньку, которая называется терпение. Ну, о ней, друзья, мы поговорим в следующий раз. Благословения вам всем. До встречи.